Обмерщение высшего духовенства Западной Церкви. Падение нравов высшей церковной иерархии началось в XIV веке. В это время папский престол был перемещен влиятельным французским монархом Филиппом Красивым из Рима во французский город Авиньон. Авиньонский период в истории Западной Церкви называют «Вавилонским пленением». Филипп выделил для папской резиденции прекрасный дворец, ранее принадлежавший королеве Сицилии и славившийся своим великолепием. Этот дворец получил название «Папский замок». В нем более 100 лет проживали римские первосвященники, находясь в полной зависимости от французских королей. Не имея возможности фактически обладать светской властью, но желая хотя бы внешне подчеркнуть ее наличие, папы в Авиньоне начали носить тиару, папскую корону, как символ светской власти. Первым ее одел папа Климент V в начале XIV века. Он же любыми способами боролся с теми, кто не хотел признать его право на мирскую власть. Когда немецкий император Генрих VII выступил против светской власти папы, Климент велел его отравить. Отраву подсыпали в чашу со святым причастием. Причастившись, император упал в храме мертвым. Этот же папа был известен как чрезвычайно сребролюбивый человек. После смерти Климента в его покоях было найдено баснословное для тех времен состояние. Авиньонский двор сделался образцом безнравственности. Папу мало заботила жизнь Западной Церкви, все его силы уходили на пиры, развлечения и интриги французского двора. Знаменитый поэт Петрарка, живший в то время, писал про папский замок.
«Это лабиринт, где живет ужасное чудовище. Чтобы задобрить его, нет другого средства, кроме золота и наслаждений плоти. За них там продадут и самого Христа».
Авиньонский дворец наполняла сказочная роскошь и нравственная распущенность. О религии не было и речи. Большинство авиньонских пап вели жизнь, недостойную звания верховных первосвященников Западной Церкви, и этим еще более ослаблялось их влияние в обществе. За папами по пути безнравственности следовал папский двор, кардиналы, епископы и клирики. Они стремились подражать тому, что видели в Авиньонском дворце. Высших иерархов занимали лишь политика, рыцарские состязания, любовные романы и дворцовые интриги. Епископы смотрели на свои церковные должности как на источник доходов для удобной и роскошной жизни. Пасторские обязанности они считали делом второстепенным и даже излишним. Один реймский архиепископ жаловался, что
«Реймское архиепископство составляло бы нечто хорошее, если бы только для получения доходов можно было не совершать богослужение».
Жажда наживы пронизывала все слои высшего духовенства. Папские представители, легаты, отправлявшиеся в разные страны по поручениям римского епископа, при исполнении своих миссий старались получить от этого максимальную выгоду. С нескрываемым удивлением рассказывает один церковный писатель того времени о папском легате,
который вернулся из своего посольства совершенно без денег.
В то же время, в течение всего периода авиньонского пленения пап шла активная борьба Франции с Италией за обладание римским престолом. Эта борьба в конечном итоге привела в XV веке к расколу. Многие, недовольные оставлением римскими епископами престола святого Петра, поддержали римлян в их борьбе с Францией. При очередных выборах папы они избрали его из среды итальянцев, желавших вернуть кафедру на свое историческое место. В Авиньоне с этим не согласились, и папой был избран француз. Около полувека двое пап предавали друг друга анафеме, соревнуясь в интригах и взаимных проклятиях. Существование одновременно двух пап принесло смущение западным христианам, привыкшим смотреть на папу как на единственного главу христианской церкви. Однако самих пап это не смутило. Они скорее не столько заботились о вере, сколько о своей власти, что еще сильнее подрывало уважение к римскому престолу. В 1417 году двоевластию в Западной Церкви пришел конец. Папой был избран Мартин V, поселившийся окончательно в Риме. Он признавал необходимость церковных реформ, однако подготовить их не смог. Реформа должна была начаться с папского двора, Курии. Но Курия состояла преимущественно из кардиналов, вышедших из аристократических семейств. В их среде со времен авиньонского пленения царили роскошь и разврат. Церковные сановники папского двора не желали менять свой образ жизни. Именно поэтому, как только какому-нибудь папе стоило серьезно задуматься о реформе, он немедленно оказывался под угрозой низложения. Время от времени появлялись смелые проповедники, бесстрашно обличавшие зло, но их быстро объявляли еретиками и сжигали на кострах инквизиции. Один французский историк пишет:
«В лице папы многие отказывались видеть представителя христианской цивилизации, потому что он пользовался властью только как средством чеканить монету для обогащения своих незаконных детей, любовниц и родственников. Рим вновь вернулся к своему началу, язычеству».
Эпоха Возрождения придала римскому двору уже совершенно светский характер. Папы превратились в величественных государей, окруженных придворными, соблюдавшими сложный дворцовый этикет. Тогда же введено было целование папской туфли после ряда ритуальных коленопреклонений. Народное неудовольствие поведением высшей церковной знати выражалось в сатирических памфлетах на папский двор и песен, высмеивающих нравы клира. В то время широко распространялись новеллы, кощунственно издевающиеся над духовенством и монастырями. В высшем обществе считалось признаком хорошего тона говорить о религии с презрением. Простой же народ искал утешение в паломничествах и у отшельников, бежавших от соблазнов церковного общества. Некоторые из них стремились вдохновить западное монашество на подвиги, которыми прославились когда-то великие восточные пустынники. Однако таких подвижников в Западной Церкви того времени было немного. Никогда еще христианской церкви на Западе не угрожала такая опасность. Никогда в ней не царили такой беспорядок, нравственная распущенность и даже неверие среди высшего духовенства, как в XV веке.